Беседа в студии «Радио на пути». Снова в эфире ведущий этой программы Вадим Гетман. Сердечно приветствую всех тех, кто настроил свои радиоприемники или интернет-радио на нашу волну. Напомню, что наша программа выходит в эфир еженедельно по средам с 6 до 7 часов по местному тихоокеанскому времени. Здесь, в районе Большого Сиэтла, ее можно принимать на средних волнах AM, частота 1150. Повтор нашей программы на следующий день в четверг с 5 до 6 утра. Может, кто-то едет на работу, и вы пропустили нашу программу в среду, слушайте нас в четверг. Звоните нам 1-877-627-8844, и даже несмотря на то, что мы не в прямом эфире, а в записи, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Может быть, вам нужно с кем-то помолиться, посоветоваться, получить консультацию по духовному вопросу, или у вас есть вопрос по той теме, о которой мы беседуем в этой серии передач. Я напомню, что наша тема, я полагаю, самая важная тема, и даже из всех, которые мы поднимали на протяжении наших вот циклов программ, это тема личности, служения, учения нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно, Его труда, который Он совершил, Его смерть, воскресение, вознесение. Обо всем этом, если Бог позволит, мы собираемся беседовать. Я уже представлял наших гостей, но для тех, кто впервые настраивается или уже время прошло с предыдущей программы, напомню, что в этой передаче принимает участие брат Андрей Павлович Чумакин, основной пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Спасения. Брат Андрей Павлович, добро пожаловать еще раз на программу.
Приветствую всех, любовью Господа нашего Иисуса Христа.
И вместе с нами в студии также Сергей Петрович Марченко, пресвитер церкви, этой же церкви Спасения.
Мир вам, дорогие радиослушатели, мир семьям вашим.
Давайте вкратце напомним нашим друзьям, да и для себя освежим тему нашей программы. Мы беседовали об уникальности личности Христа и о Его божественности, а также о последствиях, результатах или вот значении божественности Христа для нас.
Мы говорили в прошлый раз о том, насколько важно нам признавать, что Иисус Христос есть Бог. Об этом нам говорит Священное Писание, и это необходимо для нашего спасения. Через это Слово Божие говорит о том, кто пришел на эту землю. Это Господь, это Бог, Он пришел во плоти, и насколько важно нам признавать это сегодня.
И вы знаете, когда я думаю о Христе, я думаю также и о том, что в Библии, особенно в послании к Ефесянам и в других местах, апостол Павел подчеркивает, что придет то время, когда не останется никого, перефразируя немножко своими словами, кто не преклонился бы под именем Иисуса. И Писание особо подчеркивает, что все, то ли на небесах, то ли на земле, то ли в преисподней, обязаны будут это сделать. И как хорошо, если мы примем это решение еще до того, как мы вынуждены будем признать Его власть над собою.
Получается, признаем мы его за Бога или не признаем, но настанет тот момент, когда перед ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, так Писание говорит.
Я думаю, очень важно нам уже сегодня определиться, где, в какой категории мы будем. Я думаю, может быть, эта передача, она и коснется кого-то из радиослушателей, которые подумают о вашем отношении, как вы принимаете Христа, веруете ли вы в Него, признаете ли вы Богом, Спасителем, Господом Своим. Это наше желание, это наша молитва сегодня, чтобы это Слово Божие касалось ваших сердец, и вы могли определить ваше отношение к Иисусу Христу, уверовать в Него, признать Его Господом.
Что ты думаешь о Христе? Это ключевой вопрос в жизни каждого человека. И от его ответа, от ответа на этот вопрос зависит вечная судьба человека. То есть тебя и меня, дорогой друг. Поэтому не откладывай этого решения куда-то в долгий ящик и преклонись перед Христом уже теперь. Как ты можешь это сделать? Признай Его Господом, Богом своей жизни. Пригласи Его в свое сердце и в молитве, то есть в простом обращении к Богу, которое не обязательно делать какими-то заученными словами, пригласи его, скажи, что ты грешник, скажи ему, что ты приглашаешь его стать своим спасителем, что ты не можешь заплатить за свои грехи, собственно, так и говорит Священное Писание. Возмездие за грех — смерть, но представь, ты не можешь умереть за каждый свой грех, а ты, как и я, наверное, совершаешь сотни грехов и в мыслях, и в поступках своих ежедневно. И вот он пришел как искупитель, и он пришел, будучи Богом и будучи человеком, для того, чтобы взять твой и мой грех на себя».
Я думаю, тут вопрос, что ты думаешь о кресте, он важный вопрос, но гораздо важнее вопрос, который задал Пилат людям, которые кричали: «Распни, распни его». Помните, он что сказал? «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Думать о нем мы можем что угодно, но что-то сделать мы с ним должны.
Это очень дельное замечание, ведь вера — это не просто, ну, скажем, признание исторических фактов о Христе. Я полагаю, что есть те, кто, слушая нас, думает: ну, а в чем проблема? Ну, я верю, ну, я в душе, вот, ну, все понимаю, я соглашаюсь с этим своим разумом. Но этого действительно мало, и это вовсе не то, или далеко не то, как определяет веру Писания.
Если Христос не Бог, значит, нету этого соединения между Богом и человечеством. Христос сам в себе, придя на эту землю, Он соединил небо и землю. И сделав это соединение, Он дал нам, людям, грешным людям, находящимся на этой земле, войти в этот союз с Богом, быть в этом общении с Богом. Именно поэтому мы признаем Его Спасителем, единственным Спасителем, который совершил это. Он в самом себе сделал это соединение.
Сегодня в нашей передаче мы хотели обратить наше внимание, подчеркнуть еще один аспект, немаловажный аспект личности Иисуса Христа, потому что Писание нам представляет Его божественность, которая очень важна, но также и Его человеческую природу. В прошлый раз мы сказали, что эти две природы по совершенно таинственной, неизвестной нам схеме, скажем так, они соединяются. В одном христианском символе веры сказано, что неслитно и нераздельно. И мы говорим, что на 100% Он Бог, на 100% человек, не 50 на 50. И вот сегодня мы поговорим о человеческой природе Иисуса Христа. Христос неоднократно сам подчеркивал свою человечность. Он называл себя Сыном Человеческим. Он проявлял человеческие качества. Но, тем не менее, находились и тогда, и сейчас те люди, которые говорят, что невозможно быть Богом и человеком одновременно, и уж тем более даже кощунственно было бы допустить мысль о том, что всемогущий, всеведущий, вездесущий Бог, который является вечным Духом, вдруг соединился бы с падшим творением, которым является человек. Почему мы, христиане, считаем иначе?
Здесь вопрос касается, откуда мы вообще берем знания, как мы делаем выводы, как мы делаем заключения. Конечно, люди, пользуясь своей человеческой логикой, они могут прийти к таким выводам, сказать, что это невозможно. Но ведь вопрос не в том, как я что-то понимаю и какие выводы я делаю. Вопрос, откуда я беру свое знание. И мы, как христиане, признаем Слово Божие источником откровения. Если мы вникаем в Слово Божие, мы оттуда можем взять истину, мы можем быть уверены, что это Слово, которое Бог дал. И вот как раз, когда мы касаемся личности Христа, именно Слово Божие должно руководить нами. Именно оттуда мы должны брать эти источники нашего познания, и тогда мы говорим, что Слово Божие говорит о Христе. В прошлый раз, на прошлой передаче, мы увидели, что Слово Божие ясно, конкретно говорит о том, что Он Бог. Мы видим другое. Слово Божие говорит о том, что Он человек. И мы признаем это, и мы принимаем это. Для нас это достаточное основание и достаточный фундамент.
Хотя на первый взгляд это непонятно, и кто-то скажет, здесь нет абсолютно никакой логики. Определитесь, все-таки он то или другое. Я сказал бы, мы вовсе не отрицаем роль разума. Напротив, мы говорим о том, что разум должен быть подчинен вере. Собственно говоря, разум всегда должен быть чему-то подчинен. И человек, который отрицает Бога, делает все попытки для того, чтобы подчинить разум, в свою очередь, своей вере. Часто эта вера атеистическая, агностическая или скептическая, или еще какая-нибудь. Но если у нас есть твердое основание, каким является Писание, то нам намного легче тогда и нашим разумом также с помощью веры пойти по этому пути.
Писание говорит, что Слово стало плотью. Слово — это Логос Божественный, это сам Бог. Вначале было Слово, и Слово это стало плотью. Я недавно прочитал рассказ такой короткий, как жена веровала в Бога и Христа, и на Рождество пошла в собрание, а муж ее не верил, не признавал он Христа за Бога, и что как это Бог стал человеком. А это была зима, и говорит, что-то застучало около дома, погода плохая. Я посмотрю, посмотрел, вышел, стадо гусей прилетело, и видит свет, и хотели от этой бури укрыться в доме. И села около его дома стадо гусей. Он думает, ну они же холодно, замерзнут сейчас гуси. Как же мне их... Открыл сарай, стал загонять их в сарай, гуси разбегаются. Бегал. Не может он собрать, они разбегаются. И ему мысль пришла, наверное, мне гусям надо стать, чтобы я мог их завести в этот сарай, чтобы их мог гусиным языком им объяснить, что войдите, что вы там согреетесь, вы там переночуете, вам там хорошо будет. И тогда вот это понимание к нему пришло, как это Бог стал человеком, чтобы спасти это человечество.
Действительно, вот этот пример, он показывает проблему, которая есть, проблема человека. Это пропасть между Богом и человеком. Эта пропасть существует, она существует в вопросе природы. Бог, это божественная природа, человек, это человеческая природа. И эта пропасть существует в вопросе греха. Грех разделил человека с Богом. И для того, чтобы вот эту пропасть изгладить, для того, чтобы сделать это соединение, Христос пришел. Мудрость Божия привела к тому, что Бог послал Сына Своего, и Сын пришел на эту землю, и Он принял плоть человеческую. Это истина Евангелия, которая открывается нам на страницах Священного Писания. Поэтому, если Христос не был человеком, тогда нет возможности спасения. Это единственный путь для спасения, и поэтому мы признаем человечность Христа.
Когда мы смотрим на Христа как человека, какого человека мы видим? Вот как бы мы описали этого человека? Ну, естественно, как Писание его описывает. Что в нем особенного?
О нем написано, что ты прекраснее всех сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Люди говорили о нем так, как он говорит. Никто не говорил.
Как власть имеющий
он говорил. Как власть имеющий он говорил.
Не так учил, как книжники и фарисеи, да?
Да.
Ну, с одной стороны, мы можем тут касаться или внешних каких-то вот качеств его как человека, или внутренних. Вот, если говорить о внутренних качествах, конечно, это особая личность, и мы в прошлый раз об этом говорили. Мудрость, благодать, любовь, это все вот эти моральные, нравственные качества, которые были в нем, которые просто неописуемы. Если говорить о внешних качествах, ну, мы видим, что Писание конкретно говорит, что люди воспринимали его человеком. И это иудеи говорили, они говорили, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Они видели его человеческие качества. Сам Христос, вот что для нас важно, сам Христос называл себя человеком. Это Иоанна 8:40, он говорит, ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину. То есть, если говорить о мнении Христа, он сам себя называл человеком. Он говорил о том, что он человек. Поэтому, если говорить о внешних качествах, он был человеком. Помните, встреча Иисуса Христа с самарянкой? Он встретился с ней возле колодца, она беседует с ним, она разговаривает, она воспринимает его как пророка, она видит человека, который беседует с ней.
А перед этим думает, что это просто иудей, который вот прохожий зашел сюда, и как это он зашел, думает, да?
Да.
Я вспомнил вот о чем. Евангелие от Матфея, первая книга Нового Завета, начинается с интересных слов. Помните, там родословие Иисуса Христа. И дальше. «Сына Давидова, сына Авраамова». И вот эти первые 17 стихов, мы их часто пропускаем, там вот эти имена сложные, мы, может быть, думаем, зачем они там нужны. Начинаем, если читать Евангелие, то скорее уже с 18 стиха, когда написано родословие, вернее, Рождество Иисуса Христа было так. А ведь эти стихи очень, очень важны, и они важны не только для евреев, они важны и для нас, потому что они показывают, что у Господа нашего была земная история, что Он не просто, ну, был спущен, простите за такое выражение мое, на парашюте Богом с небес. Хотя Бог вполне и так мог поступить. Но была некая причина, почему Ему необходимо было пройти весь этот путь от зачатия, через рождение, через утробу Марии и через детство, вот, через развитие свое. И полностью преодолеть этот путь как человека, даже пойти и креститься от Иоанна, несмотря на то, что он был без греха, Иоанн не хотел его крестить, а тем не менее он говорит, ну, так нужно сделать для того, чтобы нам исполнить всякую правду.
Я думаю, что вот в этом вопросе мы читаем с вами ясный текст, который показывает, насколько важно нам вот признавать человечность Христа. Посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, вообще в первом послании Иоанна, Иоанн касается вот этой темы, кто есть Христос, и доказывает, и дает нам аргументы его человечности, потому что в то время уже были эти лжеучения, которые отрицали это, различные гностические учения. И Иоанн говорит, 1 Иоанна 4, 2, я читаю, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». То есть, посмотрите, насколько важно, Иоанн ставит этот вопрос, о котором мы говорим. Это был человек, он пришел в плоти человеческой. И если это не происходит, даже если сегодня кто-то не признает, это действие духа Антихриста, это действие духа заблуждения.
Это же Иоанн пишет в втором послании, 7 стихом. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». То есть вот эта сама идея не исповедовать Христа, не признавать Христа или Бога воплотившегося, Бога воплощения, сама идея это от Антихриста исходит.
То есть, делаем мы вывод, бывают даже люди, которые утверждают только божественную природу Христа, ну вот как те же самые гностики или некоторые гностические учения. Они говорят, что ну, тело это было лишь какой-то фантом или некая эфемерная структура, не настоящее материальное тело. И эти люди заблуждаются, более того, называются антихристами в Писании. То есть нам важно вот эту истину держать в балансе.
И то, что ты коснулся, Вадим, вот родословно Иисуса Христа, я думаю, все это дает нам понимание, почему Христос назван вот этим титулом «Сын человеческий». Это же был очень важный титул. Христос именно им пользовался, и Он хотел через это показать свою причастность. Он хотел показать, что Он, как Сын человеческий, это тот, кто пришел и который является представителем как бы всего человечества. Он действительно не просто как бы отдельная личность, совершенно не сопричастная с человечеством. Он Сын человеческий. Через всю эту родословную, через все эти поколения Он пришел, тот, кто является нашим представителем.
Ну, и, наверное, именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит о Христе как о втором Адаме. В первом все согрешили, во втором, напротив, мы все можем получить спасение, искупление. И первый, он тоже представитель ведь был, да? Вот мы согрешили, но в Адаме мы это сделали, а теперь во Христе мы можем получить спасение.
Второй Адам, здесь очень важная мысль, которая показывает нам апостол Павел, он, по сути, показывает, кто на самом деле является человеком. Вот когда мы сейчас пытаемся определить, был ли Христос человеком, и мы пытаемся сравнивать с самими собой, потому что мы как бы на 100% уверены, уж мы-то люди, и мы пытаемся сравнивать вот то, что у нас есть ли у Христа, но это не совсем правильный подход. Бог определяет, кто есть кто. И Иисус Христос, который пришел и принял на себя плоть человеческую, Он является представителем как бы нового человечества, вообще того, кто есть человек. Он является сам, уж он-то на 100% человек. Мы, как люди, испорченные грехом, пораженные вот этой плотью, мы как бы люди, но не те люди, которые должны быть на самом деле. А Христос именно показал, какими должны быть люди. И теперь кто-то приходит ко Христу, вот он-то и становится, и достигает этой божественной цели с самого начала, которая была в творении Божьем. Кем должны быть люди? Христос является этим представителем, вот Он новый Адам, и мы в Нем находим вот эту цель Божьего творения.
А мне вспомнился момент, когда Христос по воскресении встречался с учениками, и Фома говорил тогда, когда он не был сначала на встрече, Фома, говорит, если я не увижу раны от гвоздей, не вложу своего перста в раны от гвоздей, говорит, не поверю. Он, когда до второе воскресенье он явился, Фома говорит, подай перст, осяжите меня, это я
сын сам.
Сын человеческий, да. Он ел с ними, чтобы они убедили. Они думали, сначала видят духа, когда они проявления вот такие божественные у Христа видели, когда шел по воде, помните? Он говорит, это я, не бойтесь. Они испугались, трепет пришли. А это тот же Христос, которого не осязали, и апостол пишет, говорит, которые осязали руки наши.
Как быть здесь с греховной природой? Вот мы сказали, что мы часто сравниваем Христа с собой, но это действительно так, и вот нам кажется, что вот эта греховная природа, она настолько уже прилипла к нам, и ее вот как-то и не отделить от нас. И тут мы встречаемся со Христом, который человек по Писанию, но в то же время он не имеет греховной природы, и в то же время он подвергается искушению. То есть он мог согрешить, получается.
То, что Христос не имел греха, это явное учение, ясное учение Писания. Даже вот ну, так внешне, если посмотреть на некоторые моменты земной жизни Христа, мы видим, что Христос никогда не приносил жертвы. Почему? Он бывал часто в храме, он никогда не приносил жертвы. С другой стороны, мы видим, что Христос никогда не молился о прощении своих поступков, вот действий, которые он совершает. Он просил за учеников, вот это видно из его молитвы.
И в то же время он говорит, ну кто обличит меня во грехе? И да. Его жизнь была открытой, публичной. И...
Христос никогда не говорил о необходимости своего собственного возрождения. Хотя для людей это необходимо было. Христос называл, вот в молитве своей, он называл Бога Отцом, он никогда не называл Спасителем. То есть вот эти моменты, они как бы показывают нам, даже вот физически мы видим, что Христос, он утомлялся, он имел вот эти недостатки плоти, но мы не видим, чтобы это было проявление греха. Поэтому для нас очень ясно Писание говорит, вот здесь я думаю, что мы можем три такие ясные выводы сделать. Первое, Христос не знал греха, Писание говорит об этом. 2 Коринфянам 5:21, да, ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, он не знал греха. Второе, что мы можем сделать вывод, Христос не имел греха. То есть, если не знал греха, это вот в общем смысле не имел, это в плоти, как мы понимаем, грех, который присутствует. Это 1 Иоанна 3:5 сказано, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. И третье, что Христос не грешил никогда. Это тоже явное указание Писания. Это Евреям 4:15 сказано, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Буквально вот этот текст, мы можем понимать, что он был искушен во всем, но не согрешил. Он не совершил никакого греха в жизни своей. И поэтому он обладал человеческой природой, но грех никогда не был им совершен.
Некоторые думают, что у Христа была такая же природа, как и у нас. У нас в природе, в нашей, мы уже во грехах, родила меня мать моя. А вот рождение Христа было другое рождение. Поэтому мы не исповедуем, что у Христа была такая же грешная природа, как у нас, только он просто не согрешил. Мы исповедуем, что у него была другая природа.
Я думаю, вот здесь вот в прошлый раз, когда мы касались... союза двух природ, мы говорили о божественно-человеческой природе, даже в те древние времена, когда решался вот этот вопрос Халкидонского собора, там было отмечено, что Христос на 100% Бог, и Он совершенный человек. То есть Он обладает на 100% человечностью, но Его отличие от нас в том, что Он совершенный человек. Мы по природе свои грешники, и грех в нашей природе. Но Христос, являясь совершенным человеком, Он не имеет греха в своей природе. И здесь мы, конечно, мы можем... Вот это вопрос, который ты, Вадим, и поднял, а насколько тогда реально были Его искушения? И мог ли Он вообще согрешить? И здесь есть разные мнения, разные понимания, мог ли Христос согрешить. Мое понимание, что не мог. Почему он не мог? Потому что Христос являлся святым Бога-человеком. И святость Христа — это не просто безгрешность, вот что у него не было греха в плоти, а его отличие вот в том, что он был непогрешимым. Если мы допустим мысль, что Христос как-то мог согрешить, мы тогда должны сказать, значит, Бог может согрешить. Мы же признаем, и мы в прошлый раз об этом говорили, Он святой Бог, нисколько не меньше Бог, нежели Он был, и поэтому мы не можем допустить, что Он мог согрешить. Ну а здесь уже, когда касаться вопроса искушения, насколько реальными были искушения, я думаю, что у Христа искушения были намного больше, чем у любого другого человека. Вот даже представьте себе такую ситуацию, когда мы, люди, которые можем согрешить. Почему человек согрешает? Почему христианин согрешает? Где-то у него недостает недостаток духовной силы. И когда искушения начинаются более сильными, он уже не будучи способен вытерпеть их, он ослабевает, он падает, и он предается искушению. У Христа не было этой возможности пасть. но искушения были настолько сильными. Вот представьте, когда эти искушения больше и больше, и нету возможности отступить, нету возможности сдаться. Он претерпел все страдания, все искушения, но не согрешил. И поэтому его искушения были намного более сильными, чем у любого другого человека, который мы можем только представить.
О Христе написано, что он был в подобии плоти греховной. Если мы в греховной плоти рождаемся и живем, и тела наши еще не искуплены, то у Христа было в подобии плоти греховной. Я так понимаю. Но плоти, вот в том теле, в котором был, в человеческом теле, Христос также уставал. Помните, утрудившись от пути, он сел, он также нуждался в отдыхе. Он хотел есть, он хотел пить. Когда 40 дней в пустыне находился, напоследок взалкал, написано. То есть захотелось, то есть вот такое человеческое тело.
Даже плакал Христос.
Плакал,
слезы Христа.
Чувства такие человеческие были у него.
Для меня вот эта мысль сегодня была подчеркнута очень важной и стала, что мы часто смотрим прежде всего на себя, как на некий образец человеческой природы. А какой там образец? Он настолько попорчен грехом, что мы уже не знаем, где там истинная природа и где нет. Вот Христос-то как раз и есть тот самый образец, истинный человек в этом полном смысле этого слова. Даже, помните, Пилат, он признает в нем человека, се человек. И вот кто-то думает одно об этой фразе, а кто-то другое, но ее значение, которое лежит на поверхности, вот он, настоящий человек, несмотря на то, что он окровавлен, несмотря на то, что его только что бичевали этими страшными римскими бичами, но вот он, настоящий человек. И ведь мы никогда не видели Адама, мы не были с ним знакомы, и поэтому мы не знаем, как выглядел человек до грехопадения. Но Христос нам что-то приоткрывает в этом плане. Более того, Христос, наверное, еще выше на ступеньку, чем Адам.
Эта мысль очень такая практическая, ведь сегодня люди, которые предаются греховной жизни, они думают, что они являются людьми. На самом деле, когда мы смотрим, это уже доходит до уровня животной жизни. Люди предаются своим похотям, люди руководимы самыми различными греховными страстями. И когда мы говорим о Христе, вот здесь нам действительно открывается, что значит быть настоящим человеком. Как жить нужно, каким образом нужно поступать, вести себя. Это только во Христе для нас открывается. И христиане, которые приходят к спасению, им открывается эта возможность быть настоящими людьми, такими людьми, какими Бог желает нас видеть. Хотя мы понимаем, что мы не достигнем этого до конца в этой жизни, и грех по-прежнему в плоти нашей, и похоть по-прежнему действует. Но Бог дает нам способность Духом Своим Святым побеждать это и быть, преображаться в образ Иисуса Христа. И вот в этом великое благо для нас быть настоящими людьми уже здесь, в этой жизни.
Господь пророчески, Отец Небесный, говорит: «Искал я у них человека», помните, «который стал бы в проломе за эту землю, чтобы народ этот не погиб». Это сказано и о нас, а во всем человечестве.
Но не нашлось никого.
Не нашлось никого. Только нашелся Сын Божий, который сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Такая пословица есть: народа много, а человека нет.
И вот будучи Богом и человеком одновременно, он как бы соединяет, образно говоря, наши руки вместе, вот как бы в одной руке держа руку Божью, а в другой человека. Человек и Бог, которые были разделены на протяжении веков этой пропастью греха. Человек, который не мог никак преодолеть эту пропасть ни своими мыслями, ни философией, ни своими потугами религиозными, ни обилием жертв, ничего этого не помогало. Даже истинная религия израильского народа, и то не приводила к полному искуплению, прощению грехов, удовлетворению, не наступал этот вечный мир с Богом.
И вот именно поэтому в нем и проявляются вот эти качества, о которых мы сказали. С одной стороны, мы видим проявление божественных качеств, с другой стороны, проявление человеческих качеств. Вот мы видим, он как всезнающий Бог по-прежнему, он обладает всезнанием. С другой стороны, мы видим как бы проявление человеческого разума. О Христе сказано, что он преуспевал в премудрости, о нем сказано даже, помните, он сказал, что времени пришествия никто не знает, даже Сын не знает. То есть мы видим, с одной стороны, всезнание, он Бог, с другой стороны, определенные ограничения, которые он сам на себя принял. в момент воплощения. Мы видим Его вездесущность как Бог. Естественно, что Он как вечный Дух, Он вездесущ, но в то же время Он ограничен телом. Он принял на Себя, и Он находится в теле. Хотя мы видим иногда вот эти проявления Его вездесущности даже в земной жизни. Мы видим Его всемогущество. Он обладает силой. Над всем написано. Над бесами, над природой, над болезнью, над смертью. Над всем Он обладает. И в то же время мы видим некоторые моменты вот такой чисто человеческой слабости, о которых мы говорили. Что Он уставал, Он изнемогал, Он даже кровь проливал, Он умер в конечном счете. Это же проявление человечности, и вот именно того, что Он стал человеком. И, может быть, это самая и цель Его человечности. Он пришел и принял плоть, чтобы умереть за наши грехи.
Еще Иов когда-то говорил, кто бы стал посредником, кто бы возложил руку вот на меня и Богом, между Богом и мною в своих страданиях. Он искал вот такого посредника, и нашелся единственный этот посредник, который заступился за нас.
И в Новом Завете мы находим един Бог, един посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Это прекрасная мысль о том, что у нас есть наш представитель там на небесах. И он во плоти, в подобии нашей плоти греховной, но в чудесной человеческой обновленной плоти, в которой мы когда-то будем. И вот там находится человек, а здесь когда-то был Бог, но в то же время это одно лицо.
Я думаю, здесь вот, когда мы начали говорить о человечности Христа, для нас как бы важно понять, само начало, каким образом, потому что действительно, вот ты, Вадим, начал говорить о родословной Христа, как это произошло?
Брат Андрей, давай я тебя перебью на минутку, потому что пришло время объявить немножечко позывные нашей передачи. Программа «Беседы в студии радио «На пути»» выходит в эфир в среду с 6 до 7 часов вечера и в четверг с 5 до 6 утра. Слушайте нас на частоте 11.50, звоните нам по бесплатному телефону 1-877-на-пути-4. Еще раз этот телефон 1-877-627-8844. Мы беседуем о Христе, о Его личности, о Его труде. Сегодня тема нашей беседы — это вторая из цикла передач о Христологии, вторая программа, которую мы назвали «Человеческая природа Иисуса Христа». В ней принимают участие Андрей Павлович Чумакин и Сергей Петрович Марченко, пресвитеры Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Спасение». Программу веду я, Вадим Гетман. Андрей Павлович, пожалуйста.
Я хотел отметить важный момент рождения Иисуса Христа, потому что если мы смотрели на родословную Иисуса Христа, это были все люди, были праведники там, каждый из которых был грешником. И поэтому рождение Христа как бы для нас подводит, если и Он родился естественным путем, значит, грех и в нем должен присутствовать. И вот здесь мы подходим к важному моменту этого чудесного рождения Иисуса Христа. Если мы читаем с вами текст Писания, Луки 1 глава 34-35 стихи, когда Мария, получив эту весть от ангела, она говорит: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» И ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». В этом тексте открывается нам, что Дух Святой совершил чудесное действие. И Мария, которая стала матерью Иисуса Христа, она была использована как сосуд. И Дух Святой, вот используя плоть Марии, сказано, нашел на нее, осенил и осветил. Именно поэтому вот этот первородный грех, который передавался во все поколения, в любой человек, приходящий в этот мир, он был уже поражен грехом. Но Иисус Христос был рожден без греха, потому что Дух Святой совершил вот это чудо. И для нас, может быть, здесь еще открывается, помните, с самого начала сказано о семени, семи жены. И не сказано о том, что это будет семя мужа, как это обычно, естественно, в любом рождении. Но Бог, мы видим, чудесным образом совершил это рождение посредством женщины. Был рожден Иисус Христос, не имея первородного греха.
Я хотел бы подчеркнуть о непорочном зачатии. Когда звучит этот термин, некоторые люди думают, что в самом акте зачатия находится некий порок. Конечно, здесь тоже бывают различные грехи, но тем не менее я хочу сказать, что там, где это охраняется браком, всякая подобная связь, она является благословенной Богом, и Господь, Он благословляет это. Но когда мы говорим о непорочном зачатии, мы имеем в виду, что там не было вот этого первородного греха, который передавался прежде всего по мужской линии. И это был Бог, сам Бог, который был через Духа Святого Отцом Иисуса Христа. И таким образом Иосиф, хотя он тоже представляется там как отец, но он названный отец. Вот в Евангелиях, в родословии, когда мы читаем о родословии Христа, например, Лука, он тоже приводит родословие Иисуса Христа, это 3 глава, начиная с 23 стиха там, и там есть такая фраза, который был, как думали, отцом Иисуса Христа, как думали.
И поэтому в рождении Иисуса Христа, вот само рождение Христа, это было особое чудо, творческое действие Бога, которое разорвало вот эту цепь человеческих поколений, которые передавали грех с поколения в поколение. И сама Мария, которая не была безгрешной, о которой мы видим, что она была человеком, и она также нуждалась в Спасителе, но Господь совершил это действие в рождении Иисуса Христа. Почему вот так и сказано о Христе, что он пришел в подобие плоти греховной, потому что даже та плоть, которая была использована для рождения Христа, она уже, будучи освящена Духом Святым, не имела греха.
«Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше всяких отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступный, в простоте великий, а в величии прост». Стал он человеком на земной планете. Для того родился, изгнан был за стан, чтоб сроднились с небом мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан.
Здесь я, вот раз уж мы говорили за Марию, может быть, я хотел отметить вопрос. Иногда неправильное понимание личности Христа, оно приводит нас к каким-то неверным заключениям о нем. Потому что иногда вот включается наша логика, и в богословии это называется передача атрибутов. Мы говорим, что в Иисусе Христе божественная природа, человеческая природа, они не перемешиваются, они как ты говорил, не слиянно, не раздельно присутствуют в личности Христа. Вот именно на этом основании когда-то и было отказано Марию называть Богородицей. Почему? Потому что было принято в то время, раз Иисус Христос — это Бог, и она родила, значит, она Богородица. По сути, это неверное утверждение. Почему? Потому что мы говорим, что Иисуса Христа родила Мария, она родила как человека. Мы не можем сказать, что Бога родила Мария. И вот здесь вот эти две истины, что Иисус является истинным человеком, и Он является истинным Богом, они как бы иногда людей приводят к каким-то неверным заключениям. Ну, вот этот... смысл вот этой конструкции, которую люди говорят, если Христос Бог, Мария дала жизнь Иисусу, значит, и Мария дала жизнь Богу. Это неверно. Здесь не нужно впадать в заблуждение, чтобы передавать то, что относится к Иисусу как человеку, не нужно путать с тем, что является божественным. Поэтому нельзя сказать, что Бог пролил кровь. Нет, сказать, что Иисус пролил кровь, это верно, это правильно. А в этом смысле как раз божественные характеристики, они не должны смешиваться с человеческими характеристиками.
И вот, думая о Марии, хочется подчеркнуть, что мы вовсе не умоляем Марию, но мы пытаемся, изучая Писание, найти то, что будет правильно по Писанию. Писание не учит нас поклоняться Марии. Есть люди, которые полагают, помолиться Марии будет лучше, чем даже Христу. Неужели он не послушает свою мать? Я не нахожу такой логики в Писании. Я вижу, что люди, хотя и обращались к ней, но только в ее земной жизни, и только вот один раз, но нигде не сказано, чтобы мы продолжали подобную практику в наших молитвах, и тем более, что она обладает некой божественной сущностью, чтобы воспринимать наши молитвы. И вот это представление, оно приводит к тому, что даже в некоторых конфессиях Мария была признана непогрешимой, было сказано или было вот возведена она не только до лика святых, но было сказано о том, что она имела непорочное тоже зачатие, что она имела благословенное успение, то есть что она безгрешная, вот прямо была забрана прямо отсюда, с земли на небеса. И Мария имеет огромнейшее значение, и для нас тоже. И мы благодарны Господу за то, что Он использовал ее как сосуд. Но она была грешницей, она тоже нуждалась в Спасителе. Может быть, не такой грешницей, как большинство из нас, может быть, намного лучше, чем многие, а то и все вместе взятые, но тем не менее грешницей.
Мы должны признавать Марию вот таким, как такой, какая она открывается нам в Писании. Не мудрствовать, была забрана она или не забрана, беспорочно родилась. Она сама о себе сказала: возрадовался дух мой о Боге,
Спасителе
моем. А в Спасителе только грешники нуждаются.
Ну, здесь же опять же, вот мы уже говорили, что мы, как евангельские христиане и баптисты, мы признаем источником нашей истины Священное Писание.
Аминь.
Мы не можем базироваться на каких-то человеческих рассуждениях, преданиях или на каких-то дополнительных пророчествах. Мы, как евангельские христиане и баптисты, имеем Священное Писание, которое является источником. И от него мы берем все, что мы знаем о Христе, все, что мы знаем о Марии. Как нам относиться ко Христу и как нам относиться к Марии из Священного Писания.
Мы ее не должны переоценивать и недооценивать. О ней сказано, что отныне будут ублажать меня все роды. Так сказано. Она герой веры. Она совершила великий подвиг веры, в мир Спасителя принесла. Она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему, ангелу Гавриилу». Восприняла, как оно будет. Она так и не поняла, как оно это будет, но она приняла это верою.
И вот сравнивая даже этот случай, тогда, когда ангел явился ей и сказал об этом, и она не поняла, она спросила, да, но тем не менее он не наказал ее так, как, вы помните, ангел, который явился Захарии, он тоже не понял, как это будет, да, но он это сказал уже с сомнением, без веры. А у нее не было сомнения, она доверилась Богу, сказала ему «да», несмотря на то, что последствия этого решения могли быть, я бы сказал, самыми плачевными для нее. Ведь тут же написано о том, что Иосиф, который был с ней уже помолвлен, а обручение тогда в той культуре, это было уже очень серьезно, оно не подлежало никакому расторжению, это уже фактически был заключенный брак, только без вот полного союза, и Иосиф, написано, что он желал ее тайно отпустить. Он ее любил, он не хотел причинить ей какого-то зла, ведь, по сути дела, если обнаружится, что она беременна, что и обнаружилось до брака, да, то таковых необходимо было побить камнями. И Мария еще не знала, что ангел Господень явится Иосифу во сне и предостережет его об этом и скажет ему об этом. Она попросту доверилась Господу. Вот хотя бы в этом, уже в самом начале пути мы видим этот великий пример веры.
Я думаю, здесь вот рассуждая о человечности Христа, мы все-таки не должны упустить вот этого момента, это смерть Иисуса Христа. И смысл принятия плоти был в смерти Христа. Он для этого пришел. Он принял плоть для того, чтобы умереть. И вот в этом важность. И опять же, мы говорили, что есть те люди, которые не понимают и с самого начала не признавали, что Христос пришел во плоти. Мы не можем обходить этот факт, важность этого факта, значение смерти Христа. И в этом как раз и наше истинное понимание человечности Христа. Он умер за нас, в плоти умер. Он пролил кровь. Писание показывает, насколько это важно и необходимо для нашего спасения, что Христос страдал. Его страдания, они были и физическими тоже. Мы говорим о душевных страданиях, и физическими. Это были реальные раны, это были реальные бичевания, это было реальное пролитие крови, это было реальное распятие, реальные гвозди, которые он в плоти, в теле своем перенес. И вот рассуждая о человечности Христа, мы понимаем, его, это истина о том, что он человек, она связана с нашим спасением. Он перенес все эти страдания, он пролил кровь для того, чтобы нам даровать спасение и жизнь вечную.
Ты предвечный, рождение не знавший, был рожден и рожден умереть за грехи смертоносные наши. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.
И действительно, вот я смотрю на человечность Христа, она настолько ярко проявляется в его смерти. Он умер невинным, но тем не менее он умер полностью человеком. Он даже отказался от того, чтобы каким-то образом затуманить вот эти страдания, когда ему предлагали вот эту губку с смесью, да, вот с уксусом, и Он отказался, он говорит, нет, я хочу все-таки, ну, этим как бы он подчеркивает, что я хочу полностью воспринять все эти страдания. Хотя, конечно, были люди в истории, которые, может быть, телесно мучились больше, чем Христос, но ведь не будем забывать о величии его личности и о том, что он был абсолютно невинен, чего нельзя сказать ни о ком из нас или живших когда-либо здесь на земле.
Ну и другой момент, если мы говорим о смерти Христа как человека, и, конечно, важно коснуться и воскресения Христа. Это тоже связано с его человечностью. Он воскрес, воскрес в плоти. Он воскрес в новом прославленном теле. И для нас это тоже важно, когда вот мы рассуждаем о человечности Христа, потому что это для нас путь, который открылся. Вот мы говорили о том, что значит быть человеком. Для нас необходимо воскресение. Мы воскресли духовно уже, когда приняли Иисуса Христа, и мы понимаем, что до сих пор вот эта проблема греха в плоти нашей. Но Христос воскрес. Он воскрес из мертвых. И Писание говорит, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он говорит, что каждый воскреснет в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Он первым воскрес в этом прославленном теле. Он первый вошел туда, в небеса, и в этом новом теле пребывает там. И для нас это теперь вот понимание, что и наша человечность, она однажды таким образом изменится. Наше тело воскреснет, или оно изменится, и мы будем там в вечности пребывать в новых прославленных телах. И вот это, в этом, конечно, должна быть особая благодарность Господу нашему, понимая, что Он однажды совершил в плоти своей.
Мне всегда вот поражает во Христе соединение вот этой природы божественной и человеческой. Когда Христа брали в Гефсимании, помните, арестовывали его, тут Петр защитить пытался его, взял меч, Христос не понуждался в этом, говорит, ты думаешь, я не могу умолить Отца моего Небесного сейчас? Он мне 12 легионов ангелов пошлет, чтобы защитить. Вот только одно слово Христа, и это бы совершилось. Вот тоже какое искушение. И тут этот бедный грешник, эти несчастные, Сыну Божию, у которого владычество на раменах, он протягивает руки, его связывают, начинают глумиться, плевать, бить, терновый венец одевать, издеваться, прорики, кто ударил тебя. И всю эту, и вот такую боль нравственную, моральную боль, душевную эту боль, и физическую, он пережил до конца. И все это ради нас.
И в любой момент он имел возможность и имел полное право все это прекратить. Одного его слова, вздоха, даже мысли было бы достаточно. И мы знаем, что отец не мог на это смотреть. Он закрыл глаза свои, образно говоря, вот та тьма, которая наступила во время распятия Христа, свидетельствует об этом. Слова, которые сам Христос произносил во время своей смерти, во время своего распятия, перед тем, как наступило исхождение Духа, он говорит «Эли, эли, лама савахвани», «Боже мой, для чего ты меня, зачем ты меня оставил?» Эти пророческие слова говорят о том, насколько томилась душа, да, и тело Христа от разлуки с Отцом, чего раньше он никогда не испытывал. И понимать, что ты имеешь потенциал для освобождения от страданий и не воспользоваться им, конечно, здесь не только божественность и не столько, но и величие, вот величие этой человеческой природы Христа. Он показывает нам, что значит быть настоящим человеком во всех отношениях, быть самопожертвенным, идти до конца, не страшиться жертвы. Поэтому Христос первенец и в воскресении, но, как Писание говорит, если мы и страдаем с Ним, если мы берем свой крест, то есть если мы здесь не страшимся поношения Христа и не боимся стать Его учениками и взять на себя все, что с этим связано.
С другой стороны, то, что Христос был человеком и прошел весь этот земной путь, помогает нам вот в настоящее время иметь надежду, Он понимает. Он поддержит, Он сохранит. Вот помните, как написано в послании евреям в 4 главе 15 стихе? «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». То есть наш ходатай, наш первосвященник, он прошел этот путь, он помогает, он теперь поддерживает нас, он сострадает нам, написано. И это как раз было результатом вот его жизни здесь, в плоти нашей человеческой. И мы уповаем сегодня, когда у нас страдания, когда у нас проблемы, он может нам помочь в этой ситуации.
Он понимает нас, грешников. Пророк Исаия говорит в 53 главе, «Из-за преступников сделался ходатаем». Не просто за преступников. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Апостол Павел говорит, «Разве за благодетеля, может быть, кто решится умереть? Но Христос нам свою любовь доказывает тем, вот этому грешному человеку доказывает любовь свою, что он умер за нас. Не за свои грехи он умирал, а наши грехи легли на него. Он есть умилостивление за грехи наши. Вот всю боль физическую, все эти страдания он перенес. Он висит на кресте и говорит: «Жажду».
Я думаю, для нас, для всех и для слушателей, пусть это будет хорошим пожеланием. Сравнивать себя не с лучшими даже представителями человечества, сравнивать себя с Иисусом Христом. Он человек, он пришел на эту землю как человек, поэтому сравнивать себя с ним. Являюсь ли я сегодня действительно настоящим человеком? Как живу я свою жизнь? Каким образом я провожу эти годы? Куда я стремлюсь? Кто является моим образом для подражания? Христос — это единственный путь, это единственный пример для подражания. Мы к Нему должны стремиться. И благословение, и благодать в том, что Он дает нам силы для этого. Когда мы приходим к Нему в раскаянии, просим у Него прощения, Он дает нам новую природу, Он возрождает нас и дает способности быть на Него похожими уже в этой жизни. Вот в этом большое благословение для нас.
Некоторые люди желают знать больше о земном облике Христа или заглянуть в некие страницы, которые Господь не приоткрывает перед нами явно, потому что Христос возрастал тогда, ну, там, допустим, спрашивают, что же он делал до 30-летнего возраста, но упускают при этом самое основное, что ведь если он человек, но и Бог в то же время, если он сегодня там, на небесах, и он имеет прямой доступ в чертоги Божьи, если этот доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то он открыт сегодня для каждого, кто соединен верою с Иисусом Христом. Это великолепная мысль, которая наполняет и мое сердце, что там на небесах есть и мой представитель, который ко мне постоянно открыт, и он меня понимает. И тогда, когда мне плохо, тогда, когда я в унынии, тогда, когда я испытываю какую-то проблему, тогда, когда я прохожу через искушение, то я знаю, что он меня отлично поймет, потому что он все это испытывал уже до меня. И поэтому у меня нет никакого сомнения, что Небесный мой Отец меня не отвергнет, потому что есть Сын, который пребывал здесь на земле. И более того, Он и сейчас там в небесах, в обновленной человеческой плоти, но также в той плоти, которая содержит на себе следы страданий.
Раны останутся и на небесах.
И на небесах он будет по-прежнему Бога-человеком. И для нас вот в этом как раз и упование, соединив однажды в себе человеческую и божественную природу, он и на небесах будет таким. Это только единственное основание того, что мы там будем. Если бы Иисус Христос перестал быть тем, кто Он есть, тогда бы наше место на небесах не имело никакого основания. Но соединив себе однажды, Он будет таким в вечности. И это дает нам право быть там с Богом, в мире с Богом, в союзе с Богом, на основании личности того, кто есть и что сделал Иисус Христос.
Иисус Христос, избитый, оплеванный, израненный в терновом венце, стоит перед Пилатом, и он говорит: «Се человек». А толпа кричит: «Распни, распни его!» А Пилат говорит: «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Пусть этот вопрос останется в каждом сердце. А как я отношусь к нему, Иисусу Христу?
Благослови Господь каждого слушателя. В сегодняшней передаче мы размышляли о человеческой природе Иисуса Христа. И на следующей неделе мы надеемся, что вы, дорогие друзья, снова присоединитесь к нам. Мы продолжим наше рассуждение над этой величайшей личностью не только в истории, но и в жизни каждого из нас. И мы, ведущие этой радиопрограммы, я, Вадим Гетман, также мои гости, Андрей Павлович Чумакин и Сергей Петрович Марченко, прощаемся с вами.
Благословений, да сохранит вас Господь.
До свидания с Богом.
Всего доброго.